решению Священного Синода Русской Православной Церкви в июне 1992 года в городе Тимашевске был открыт Свято-Духов мужской монастырь. Наместником монастыря назначен архимандрит Георгий. Молитвенное делание – основа жизни монаха.
С самого начала церкви было множество людей, которые чувствовали себе признание к другой жизни, к совершенной, к которой призывал Господь: «Аще хочешь совершен быть, иди, продашь имение твое, раздай нищим и вслед мне гряди». И повинуясь этому призыву Господню, повинуясь Его зову, многие люди и сейчас оставляют все свое имение, всех своих родных и уходят в стены православных обителей, чтобы предать жизнь свою полностью в служение Господа. Мы здесь живем по заповедям Христовым, стараемся любить друг друга Христовой любовью, друг друга тяготы носить и, самое главное, молимся о весь мир. И значение нашего монастыря для Ейской епархии тоже очень велико. Множество людей, страждущих, которые желают молитвенной поддержки, духовного утешения, которые устали уже от невзгод житейских, которые уже не могут нести на себе тяжелое бремя грехов, приезжают к нам в монастырь помолиться на наших службах, которые более продолжительны, более торжественны, чем службы в мирских храмах. Заказывают поминовение о себе или о своих сродниках, живых, так и усопших. И потом приезжают и говорят, что чувствуют молитвенную поддержку, она им помогает жить, помогает не сбиваться с правильного пути и помогает идти в нужном направлении, двигаясь к Царству Небесному.
Праздник христианской Пятидесятницы включает в себя двойное торжество. Первый день, воскресенье, церковь славит Пресвятую Троицу, а второй, понедельник, посвящен славе Пресвятого Духа. День Святого Духа – престольный праздник Тимашевского монастыря.
Престольный праздник всегда самый значимый для нашего монастыря, самый ожидаемый. Мы всегда готовы принять большое количество богомольцев, всегда рады видеть за богослужением нашего правящего архиерея, владыку Германа, и провели колоссальную по нашим меркам работу, полностью перекрасили алтарь, помыли, храм чуть-чуть помыли, подновили, сделали венки, как обычно делают на Троицу, из дубовых веток, украсили травой и ветвями деревьев сам храм, алтарь. Значение этого праздника очень огромное. Это день рождения нашей церкви. И для каждого священника это напоминание о его малой Пятидесятнице, о моменте его рукоположения в священный сан.
Божественную литургию в храме монастыря по сложившейся традиции возглавил правящий архиерей Ейской епархии епископ Ейский Тимашевский Герман. Вместе с ним молились духовенство Тимашевского благочиния, братья монастыря, миряне, специально приехавшие на престольный праздник Свято-Духова монастыря.
Он касается всех нас, потому что этот огонечек веры, огонечек надежды, он касается всех верующих, которые были в этот день в храме и вообще, которые не присутствовали сегодня в храме, но духом они хотели быть в храме. И за них тоже всегда нужно молиться, потому что они очень хотели бы, очень много страждущих, больных, немощных, которые не присутствовали реально в храме, но духом они были с нами здесь. Вот Господь как раз с ними сегодня объединил нас этой общей молитвой. Возражается у нас именно этот монастырь, духовный монастырь. И именно вот духовную поддержку у нас найдут не только монашествующие, а мирские люди. Очень важное, очень нужное и очень полезное дело для всех наших жителей Кубани.
За время, прошедшее с момента основания монастыря, прошло много людей, желавших обрести в нем пристанище. Но лишь немногие скрепили свои желания терпением и смирением. Трудно оставить устоявшиеся привычки, несовместимые с монашеским образом жизни. Пример монастыря – стержень духовной жизни для всех. Вот почему на богослужение сюда стремится попасть так много людей. Строить духовную жизнь, ибо зло живет в мире. Изменения в лучшую сторону, добра, смиренно-мудрее, любви даются только тем, кто искренне раскаивается в своих грехах. Церковь учит, вразумляет, наставляет. В этом году День Святого Духа совпал со светским праздником Днем защиты детей. И впервые в этот день в храмах звучала молитва о просвещении нашего народа.
Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты, материнства и детства 1 июня, в День защиты детей, проводит общецерковную акцию, направленную на борьбу с абортами.
В этот день сотни тысяч свечей были зажжены в храмах в память неродившихся детей.
Помилуй, Господи, помилуй нас, просвети умы и сердца упорствующих в лютом детоубийстве, обратись к покаянию истинному, примири с убиенными младенцами, настави на путь правды Твоя, укрепи немощные в вере.
В своем пастырском слове владыка Герман отметил, что ответственность за прерывание беременности должны нести и мужчина, и женщина.
Аборты совершаются, наверное, каждую минуту, каждые 5 минут. Я говорю за нашу страну, за Россию. И, к сожалению, этот порог в обществе, он до сих пор присутствует. И вот церковь всячески пытается возвысить свой голос в защиту нерожденных детей. Сегодня мы прочитали молитву, и можно будет поставить свечи о тех детишках, которые не родились. Я думаю, что это только начало того пути для всего нашего российского общества, пути понимания, что есть эта большая проблема. И что эту проблему надо решать. Не только церкви надо решать эту проблему, но и всему обществу. Это великий грех, это убийство. Грех, в котором надо долго каяться, нести сугубую и очень суровую, порой даже епитимию, и, наверное, всю жизнь. Чтобы Господь простил этот грех тем, кто совершил его.
Поздравив присутствующих с престольным праздником, епископ Герман напомнил о глубинном смысле празднования Дня Святой Троицы.
Праздник Троицы – это день рождения Церкви Христовой. Вот разве можем мы себя мыслить вне Христовой Церкви? Вот одно воскресенье не сходил в храм, как себя чувствуешь? Как не в своей тарелке. Чего-то не хватает. Да не просто чего-то не хватает, а не хватает важного. Во-первых, ты нарушил заповедь. Заповедь, где сказано, что 6 дней делай, а 7-й сотри в них все свои дела, 7-й Господу Богу твоему посвяти. Мы уже настолько гармонично связаны с церковной жизнью, что не просто приходим в храм на службу, но мы знаем наше богослужение. Мы не просто приходим послушать хор или красивого диакона, хотя это очень неправильно, даже сказал, греховно. А мы приходим на службу, чтобы участвовать в молитве, чтобы вместе участвовать в Святой Евхаристии, чтобы причащаться телу и крови Христова. Без этого, как сам Христос сказал, что невозможно вообще жить, невозможно себя называть сынами и дочерями Божьими, невозможно себе представить, что ты христианин, по большому счету.
В храме монастыря много чтимых святынь. Очень многие получают здесь помощь и утешение в борьбе с болью душевной и телесной. Одна из задач монашествующих – проповедь в народе начальных правил и истин православного образа жизни, морали, нравственности. И вот уже более 20 лет монастырь успешно укрепляет духовную жизнь нашего общества. Епархия – это сложная по своей структуре организация. Работа здесь ведется по многим направлениям. Осуществляет эту деятельность специально созданные отделы. Правящий архиерей направляет и координирует их деятельность. Благочинный Брюховецкого округа церквей протоиерей Родион Драпов возглавляет епархиальный суд, в состав которого входит 5 священнослужителей. Это очень ответственный орган. Задачи, которые приходится им решать, непосредственно затрагивают судьбу людей, как священнослужителей, так и мирян.
Епархиальный архиерей имеет полноту судебной власти, вверенной ему епархии, и поэтому члены епархиального суда получают эту, можно сказать, власть, делегируемую епископом, именно членом суда. Члены суда на основании канонов церкви, на основании правил церковных внимательно расследуют, внимательно рассматривают данное дело и, соответственно, свое заявление, свое решение уже выносят на рассмотрение правящего архиерея. Епархиальный суд начинает свою работу на основании либо распоряжения правящего архиерея, либо на основании какого-то конкретного лица, который обращается к правящему архиерею с просьбой рассмотреть то или иное дело в отношении того или иного клирика епархии. И, соответственно, на основании этого обращения правящий архиерей выносит свое распоряжение о том, что да, это дело должно быть передано в епархиальный суд для рассмотрения. И, соответственно, уже проводится расследование, дознание и решение епархиального суда. Если были нарушены и попраны правила церкви, вот, пускай это клирик или даже мирянин, вот, соответственно, церковный суд имеет полное право рассмотреть это дело и вынести свое решение. Епархиальный суд – это не карательный орган церковной власти, а прежде всего та структура, которая приводит человека к, можно сказать, к видению своего греха, к видению нарушенной им заповеди, нарушенных канонов церкви, и что за этим может последовать. Поэтому, соответственно, правящий архиерей, ну, как правило, существуют некие формы, там, может быть, делает замечания, вот, может быть, делает какие-то внушения для какие-то пастырские, архипастырские внушения для того, чтобы человек принес покаяние. Вот, но опять-таки это все рассматривается только правящим архиереем. Вот, но то, что касается епархиального суда, то здесь опять-таки дела, которые, ну, более серьезного такого характера, и, соответственно, самым из них страшным, конечно же, является отлучение от церкви. Поэтому, по-моему, нет ничего страшнее, чем быть лишенным участия в жизни церкви, участия в ее таинствах, спасительных таинствах, и, соответственно, быть лишенным христианского погребения и участи с сонмом христиан.
Дела, которые выносятся на епархиальный суд, имеют широкий церковный и общественный резонанс. Как и в обычном суде, здесь осуществляются следственные действия, а на самом заседании проводится опрос свидетелей. Слушаются дела за закрытыми дверями и обязательно в полном составе судейской коллегии. Так происходило и тогда, когда рассматривались обвинительные заключения в адрес двух бывших клириков Ейской епархии.
Епархиальный суд Ейской епархии существует без малого 2 года. И за это время было рассмотрено 2, ну, достаточно очень важных, серьезных дела, связанных с лишением сана архимандрита Серафима Кошель и иерея Игоря Киргизина. Суд рассматривал данные дела. Дела очень серьезные, так как все-таки то наказание, которым могли подвергнуться данные клирики Ейской епархии, оно действительно очень серьезное, поэтому требует очень объективных таких расследований. Было несколько раз попыток для того, чтобы призвать людей к покаянию, потому что, ну, во-первых, архимандрит Серафим – это человек, можно сказать, который глубоко был уважаем людьми в Ейской, в городе Ейске. Многие его знают, и поэтому его, можно сказать, такое соблазнительное поведение, непослушание правящему архиерею, конечно же, привнесло свой резонанс в обществе, и многие люди, к сожалению, вот пошли за своим бывшим пастырем. И поэтому данное дело, конечно же, обязательно стало рассматриваться только после того, как были приняты все необходимые нормы в связи с положением церковного суда, для того, чтобы данные клирики Ейской епархии принесли свое покаяние. То есть до 3 раз данные, можно сказать, пожелания или такие наставления были привнесены, и, соответственно, ни отец Игорь, ни отец Серафим, к сожалению, не пожелали исправиться, не пожелали восстановить мир с Церковью Христовой в лице правящего архиерея. Суд, рассмотрев данные дела, пришел к решению, что да, действительно, никакого покаяния, никакого желания исправиться, но наоборот, затуманенный такой разум, такая бесовская гордость, которая, к сожалению, присутствует, и в этом случае действительно люди, можно сказать, констатируют о себе, о том, что они действительно духовно уже, можно сказать, не являются пастырями церкви. И поэтому суд принял решение о том, что клирики Ейской епархии, бывшие клирики Ейской епархии, архимандрит Серафим Кошель и Игорь Киргизин действительно должны быть лишены церковного сана. На что последовала резолюция правящего архиерея, владыка утвердил решение, и данное дело по положению должно быть обязательно должно быть рассмотрено уже святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом. И вот на основании решения епархиального архиерея святейший патриарх вот принес свою резолюцию о том, что утвердить решение епархиального архиерея о лишении церковного сана архимандрита Серафима Кошеля, который с этого момента становится монахом Серафимом, и Ирии Игоря Киргизина, который просто становится мирянином Игорем Киргизиным. Есть крайняя норма прещения церковных – это отлучение от церкви. И согласно апостольским правилам, а именно 28-му правилу апостольских постановлений, как раз-таки там рассматривается о том, что да, действительно, если уже лишенный сана клирик продолжает свое священнодействие, так называемое, это уже кощунственное священнодействие, продолжает и дальше смущать Церковь Христову, то данный человек отлучается от церкви. Поэтому будем надеяться, что все-таки люди одумаются, и все-таки эти крайние меры, вот, надеюсь, не будут приняты. Благословения, как священники, они давать не могут, носить духовную рясу они не могут, крест носить они не могут. Вот, поэтому, соответственно, человек, который принимает участие в так называемых кощунственных богослужениях, никак иначе просто вредит своей душе. Действительно, есть люди, которые до сих пор импонируют еще тому же монаху Серафиму или Игорю Киргизину. Поэтому хочется все-таки пожелать этим людям все-таки открыть глаза, заглянуть все-таки о том, что это уже не на уровне епархии, это уже на уровне Русской Православной Церкви. И просто человек, который не подчиняется законам, не подчиняется правилам церковным, просто-напросто сам себя лишает той благодатной помощи, которую Господь всегда обильно изливает на свою церковь. Недаром Господь сказал: «Созижду церковь мою, и врата адова не одолеют и я». Поэтому тот человек, который не подчиняется церковным правилам, церковным постановлениям, просто-напросто лишает из себя можно сказать, участие в жизни самого Христа, участие в церкви.
В гражданском правовом поле к деятельности этой общины также могут возникнуть вопросы, а именно, на основании каких документов они действуют, зарегистрирована ли она и тому подобное. Главная христианская добродетель – смирение. На протяжении тысячелетий церковь борется с раскольнической деятельностью. Указ епископа Ейского Тимошевского Германа об извержении сана двух клириков Ейской епархии утвердил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. И это главное подтверждение того, что суд вынес правильный вердикт.
С темой Рождества было связано очень много евангельских событий. И сегодня мы поговорим о бегстве в Египет и почему произошло это бегство. Царь Ирод, когда узнал о том, что родился Мессия, родился царь иудейский, он почувствовал как бы ревность, то есть появился конкурент. И желание любого царя избавиться. Ну не просто избавиться, он начал разыскивать его. А как он мог найти? Он призвал книжников, которые тоже были ученые люди, которые указали это место, Вифлеем иудейский. Что делает Ирод? Он отправляет туда свою стражу с диким таким нечеловеческим приказом. Уничтожить всех младенцев, начиная с 4 лет. То есть как бы, чтобы вообще не было никакой ошибки. Этот драматический сюжет затрагивает самые тонкие струнки человеческой души. Несмотря на то, что как бы человечество и привыкло к убийству, но убийство младенца – это всегда является какой-то особой трагедией. Нужно сказать, что не очень-то много и художников брались за эту тему, потому что она сама по себе весьма драматична. В первую очередь, конечно, мы начнем с Северного Возрождения, с таких художников, как Питер Брейгель, Ганс Мемлинг. Это Северное Возрождение, оно еще угловато, но это настолько затрагивают эти произведения, настолько заставляют не то, что даже всматриваться в них, а порой даже и отворачиваться от них. Настолько вот передано ощущение этой трагедии. Трагедии, которая произошла вслед за светлым явлением, рождением Христа. Художники раннего итальянского возрождения, великий художник Фра Беато Анджелико. Это еще начало Возрождения. Это уже не так, как в Северном Возрождении, какие-то жесткие углы. Здесь наоборот, все скруглено, смягчено. Но тем не менее, даже в этой мягкости мы как бы слышим крик. Крик женщин, у которых отбирают детей. Мы слышим плач младенцев. Видим жуткие сцены. Сцены избиения этих младенцев. В 17 столетии целая плеяда великих мастеров взялась за этот сюжет. Начнем с великого итальянского художника Гвидо Рени. Мы знаем его работы, они блещут цветом. Цвета как бы так и просятся прямо с картин к человеку. Но в этой картине, несмотря на все эти цвета, чувствуется угнетенность, подавленность. Другой художник французский, уже Никола Пуссен, он как бы немножечко сгладил. Менее драматизма вложено, больше, конечно, барочной такой вычурности, присущей французскому мастерству XVII века. Но, несмотря на это страшное произведение. Конечно же, великий фламандский художник Питер Пауль Рубенс всегда такие жизнеутверждающие полотна писал. Жизнь так выплескивалась с его полотен. Но тут как раз-таки получилось наоборот. Это очень интересный такой подход. Потому что интересный подход самого автора. То есть он как бы никогда не брался за такие темы, и тут вот он взялся за трагическую тему. Но что же произошло? Да, младенцы были избиты. А что же произошло с Христом? Мы знаем из Евангелия, что ангел повелел Иосифу забрать Марию и ребенка и уходить в Египет. Это другой сюжет, сюжет, который получил название в истории искусства «Бегство в Египет». Или еще называют «Отдых на пути в Египет». В зависимости от того, что хотел изобразить художник. Ну, как бы вот два таких штампа существовало в изобразительном искусстве. Великий немецкий художник Альфред Дюрер. Вот тот Дюрер превзошел, наверное, сам себя. Перешел от немецкой готичности к итальянскому возрождению. Вот такой вот интересный переход в его работе, когда одновременно чувствуется и немецкая жесткость, и итальянская мягкость. И Северное возрождение всегда нужно назвать другого Брейгеля. Уже не Питера Брейгеля, а Яна Брейгеля. Это другой брат. Оба брата были художниками. В произведениях Яна Брейгеля, конечно, больше внимания уделяется пейзажу. То есть фигуры, выписанные Иосифа, Девы Марии, Богомладенца, они как бы вторичны. Все основное посвящено пейзажу. Но пейзажу, конечно, далеко не палестинскому, потому что никогда Брейгель не был в Палестине. Это, естественно, обыкновенный среднеевропейский пейзаж. Точно такой же позиции придерживался французский художник XVII века Николя Пуссен. Он также больше выписывал пейзаж, не уделяя, в общем-то, внимания основному событию. То есть вот произошло некое расхождение. Основное событие оказалось как бы в тени второстепенного пейзажа. Если мы обратимся к творчеству великого голландского художника Рембрандта, то вот тут мы увидим, конечно, полную противоположность. Рембрандт как бы вообще не уделяет внимания пейзажу. Все внимание зрителя приковывает к изображению именно Богомладенца, матери Иосифа. И глядя на это произведение, мы действительно понимаем, что люди находятся в состоянии бегства. Они действительно куда-то бегут. Они действительно вот просто присели отдохнуть, как бы уже устали, у них не хватает сил. И, наверное, поэтому такие произведения, они остаются во все времена. И, глядя на эти произведения, мы возвращаемся как бы к далеким евангельским событиям и через призму разных времен все равно обращаемся к самому главному, к священной истории.